Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
19 часов, почти 6 минут в студии «Говорит Москва». С вами продолжаю общаться я, Екатерина Собчик. Напоминаю вам средства связи. СМС 925-8888-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот» слитно. И, пожалуйста, позванивайте мне иногда в прямой эфир по телефону 495-7373-94,8. Но только... давайте позванивайте тогда, когда будет понятно, о чем мы с вами будем говорить. А начать я хочу с вами с совершенно какой-то шокирующей, какой-то чудовищной новости, связанной с разгоном демонстрации в Санкт-Петербурге. Я внимательно посмотрела несколько сюжетов, благо очень много людей снимали эту историю. И, друзья мои, ну вы знаете, вообще это... совершенно жутко выглядит. В какой-то момент вот появляется вот этот десант из спецслужб, полиция и, я так понимаю, Росгвардия, и начинают, вы знаете, как они там друг за друга хватаются, либо за спину другого, либо вот так полубоком хватаются за руки, такую цепь создают. И вот эта цепь начинает рассекать идущая колонна демонстрантов, рассекать и отсекать и отжимать, соответственно, с Невского проспекта на тротуар. И вот, ну, как мне показалось, такая была тактика, то есть надо было вот всю эту толпу разбить на маленькие такие толпишки, а уж там с этими толпишками как-то разобраться. Совершенно поражает вот этот... интуазизм, извините за шутку неуместную, с которым все это делается, вот этот яростный азарт, вот это какая-то непреклонность, такое чувство, что это не первомайская демонстрация с шариками, флажками, детишками, ля-ля-ля-ля-ля, как хорошо, мир, труд, май, а это какая-то, я не знаю, эскапада, возможно, террористической организации, возможно, каких-то людей, вооруженных вилами и еще чем-то, которые, значит, с мрачными лицами идут брать Зимний, и вот их надо быстренько расколошматить. Причем там и тексты вполне себе слышны, там один дядечка, мягко выражаясь, морда мерзкая, например, прямо говорил там разогнать к чертовой матери. То есть они там что-то такое в оперативном порядке решали там куда-то кого-то отжимать или что-то делать, разогнать к чертовой матери. То есть вот, пожалуйста, да, отношение такое. И поражает жестокость, с которой это все делается. Там же, ну вы... если вы видели, вот мне интересно, кстати, видел из вас кто-то или нет, если вы видели, то вы, пожалуйста, тогда, ну, тоже свою оценку дайте. Волокут женщину по асфальту, волокут мужика, держа его за руки, за ноги, тащат куда-то. То есть просто вот будто бы это Росгвардия имеет дело с какими-то отпетыми просто бандитами и хулиганами. Вот так беспощадно с ними расправляется. Я уже не говорю об этой истории. Почему-то я ее не нашла в Ютьюбе. Не знаю, может быть, ее стерли, может, я просто не туда ходила. Но вот все говорят об вот этом эпизоде, когда мужчина просто разговаривает с... представителем полиции, он просто с ним разговаривает. Он даже не кричит, он не качает права. И в это время сзади с удушающим приемом на него накидывается какой-то, значит, вот этот вот солдафон и начинает его утаскивать. И вот те, кто видел этот сюжет, говорят, что даже сам этот полицейский, он так немножко прибалдел. Просто прибалдел, увидев вот эту жуткую сцену. То есть жестоко, беспощадно, ужасно, мерзко и страшно. И вот это, эти беспомощные крики людей, вот их там куда-то оттеснили, вот они там пытаются «позор, позор, позор». И вот эта машина, которая на них надвигается, да, и потом там же, когда вот это пространство было освобождено, там же пошла техника по Невскому проспекту, пошли вот эти автозаки, вот эти машины ОМОНовские, все это с сиренами, ну, омерзительно. Это омерзительно и страшно, и это вот называется «приплыли», и я по этому поводу еще выскажу свое мнение. Но поскольку моя задача какие-то вещи объяснять, полтора землекота почему-то спрашивает, поясните, что это была за демонстрация. Первомайская демонстрация в Петербурге. Ну, вот Денис тут же комментирует, говорит, ну, кто у нас работает в полиции и Росгвардии? Молодежь с горячей кровью и стадным чувством. Им надо показать сослуживцам, какие они, что они круче ВДВшников. Просто петушаться перед теми, кто на них смотрит. Ну, лучше бы они там, я не знаю, отжимались и сдавали бы какие-нибудь нормы ГТО вот с таким же энтузиазмом. А 692-й говорит, а что вы хотели от 1 мая? Нормальная классовая борьба, а расправа с желтыми жилетами не напрягает? Ну, знаете, она меня меньше касается. Они там пусть сами разбираются. По-любому мы знаем, что у них там демократии побольше. Так вот, попытаться сейчас я хочу объяснить, вот почему это все происходит, да, поскольку в анонсе все время говорится, что я беру на себя такую наглость объяснять какие-то события, какие-то поступки. Вот вы знаете, в психологии есть такой синдром гипертрофированной реакции, который проявляется на фоне очень сильных отрицательных эмоций. Вот посмотрите, с какой силой вы бьете себя по морде, когда вы убиваете комара. Комар, он маленький, он дохленький. Вы его так можете прищелкнуть чуть-чуть, но вы же лупите себя со всей дури. А ровно с такой же дури мы лопим тапком по таракану. Почему? Потому что они у нас вызывают страх и омерзение. Вот это омерзение, связанное со страхом и непониманием, оно нас заставляет вот так истерически реагировать, так гипертрофированно реагировать. То есть мы испытываем очень сильную отрицательную эмоцию, и поэтому начинаем физически действовать, ну, скажем так, неадекватно и чрезмерно. И это очень важный момент для понимания того, что происходит сейчас между нами и властью, потому что я легко могу вот это свое соображение экстраполировать на власть и сказать, что мы у нее вызываем вот такое же чувство омерзения и непонимания. Они же вообще нас не понимают. У нас уже там какая-то связь напрочь превратилась. Власть нас не понимает, не понимает народ и боится его, собственно говоря, вот как какого-то там мерзкого таракана. Ведь, понимаете, есть какие-то существа, ну, скажем так, возможно, более близкие по духу нам, ну, как нам кажется. Можно понять собаку, очень легко. Можно понять кота. Мне кажется, даже иногда змею можно понять. Вот когда она готовится к прыжку, когда она скалится, когда она охотится там на птичьи яйца, вот тоже мерзко, страшно и противно, но доступно пониманию. Поведение таракана пониманию недоступно. И мне кажется, что мы вот в глазах этой власти вот такие же омерзительные, многолапчатые, рыжие, усатые тараканы. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Алло, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина, Андрей из Москвы.
Да, пожалуйста, Андрей.
Вот очень интересная связка происходит. Помните, не так давно мы с вами обсуждали поведение главы Росгвардии, значит, в ответ на...
На Навальному, да.
Да, с Навальным. Угу. Значит, собственно говоря, с тех пор не так много прошло, да, но мы видим, что напряженность, вот, так сказать, между силовиками, да, и внутри сам, конкретно вот этих вот структур сильно нарастает. Да, помните, вот недавняя ситуация с квартирами, да, значит, стянули этих ребят. Понимаете, то есть настолько сузилась кормовая база, что вообще вот, здесь нужно совместить три взгляда, на мой, так сказать, ну, по моему мнению. Первое, это очень высокая боязнь политического руководства о, ну, собственно говоря, да, победе оппозиции на выборах в Петербурге. Значит, второе, потому что они не верят местной полиции, это понятно. Потому что на самом деле питерская полиция гораздо мягче, чем московская, да, и, в общем, там свои традиции.
Ну вот получилось-то, что нет.
А это не полиция, вот в том-то и дело, что...
Росгвардия. А, это Росгвардия.
Понимаете, да, Росгвардия вообще-то сброд. Самый отъявленный сброд, собранный вообще по самым низам. То есть, ну, это специально делали вот охранку, это незаконное вооруженное формирование, на самом деле, в Конституции оно не описано. И вот, понимаете, конечно, они там борются. Кто, ну, кто, собственно говоря, будет вот, ну, неким таким, там, каудилью, да, вот в будущем, да, то есть они же мечтают установить у нас вот такой вот режим франков. И они борются. То есть, кто покажет, значит, вот небожителю, да, этому луналикому, значит, кто самый верный, значит, будет охранять эту власть. Это вот один взгляд, да.
Ну, охранять, прежде всего, это тело.
Ну, понимаете, значит, вот мы говорим, да, о психологии. Значит, психология руководства, она такая, да, то есть, как говорится, ну, кто обеспечит. То есть, там никто не говорит о жестокости. Но то, что вы правильно описываете, то, что вот внизу, да, значит, вот это нагнетание внутри, то есть у них же проблема, там, зарплаты, да, вот эти квартиры, значит, выслужиться перед начальством.
Да, какие-то квартиры не дали, да-да-да.
Ну, конечно, то есть надо выслужиться перед начальством, да, то есть показать, что мы более бравые, чем местные менты, да, которые не хотят, значит, разгонять мирных демонстрантов. Вот, понимаете, вот, то есть, ну, да, то есть, угроза, значит, победы Навального и внутренняя проблема. И мы вот это наблюдаем, что это прорывает совершенно, да, вот это, ну, непреднамеренная агрессия, да, то есть это, ну, как вот надавили, да, на людей, и все. То есть одним нужно выслужиться, другим нужно, значит, вот какой-то информационный...
Ну вот смотрите, Андрей, мне, например, кажется, что вот они такие борзые были еще и потому, что была дана некая установка, была дана какая-то отмашка. Понятно, что они там все косноязычные, понятно, что это было как-нибудь так сказано косо-криво. Корявушка. Ну, вы там уж посмотрите построже, там как-то так. И эти, значит, радостно, естественно, значит, рассупонили всю свою агрессию, какая у них была. Потому
ну,
что...
Вот я вот, честно говоря, более-менее, ну, общаюсь иногда с ребятами, ну, правда, они там офицеры, да, кто, собственно говоря, да, работает. Дело в том, что нельзя считать полностью, ну, скажем так, готовым, ну, не просто полицейский сыщик, а именно вот такой силовик, солдат. Если этот человек, ну, не умеет применять жестко силу, там, да, иногда чрезмерно. То есть запрос на это стал вот только, может быть, в последнее время. То есть быть профессионалом, там, каким-то сыщиком, инструкцией, да, это уже стало совершенно неинтересно. То есть запрос от всех, от генералов, да, там, полковников и высшего руководства, фиг с ним, с законами, главное, чтобы пес мог вообще любой преступный приказ выполнить. Вот, к сожалению, многие очень страдают, многие уходят из органов из-за этого, вы понимаете? Такая вот вещь. То есть и остаются кто? Остаются действительно безмозглые псы, которые, так сказать, уже натворили и так, да, и то есть им хода обратного нет.
А вот смотрите, вот не уходите, Андрей, вот интересное письмо мне пришло, СМС. Денис пишет, вот, пожалуйста, другой немножко взгляд. Сам служил еще в милиции, и когда стояли в оцеплении на футбольных матчах, в моих глазах толпа была просто как стадо овец. Один бросил фантик, и за ним сразу выстраивается очередь, чтобы тоже бросить. А остановишь первого, и сразу вся эта цепочка останавливается. Толпа – это ребенок, который повторяет за соседом, не понимая последствий, и думая, что так оно и надо. Толпа, быдло, ну, тараканы.
Ну, вы знаете, на самом деле, тогда, если так мыслить, надо вообще запретить в Конституции свободу собраний, шествий.
Ну, так ее и запретили факты. То есть она, конечно, написана на бумаге, но какая вам свобода шествий?
Ну, так при чем здесь толпа? Дело в том, что это толпа, это отнюдь не демонстрация. Понимаете, толпа это вот бесцельно какие-то бродящие люди, я не знаю, то есть почему все нужно называть толпой? Я общество. Вот это и есть общество. То есть, когда демонстрация, свобода собрания, это общество, это не толпа.
Но вот Денис очень важную вещь сказал. Он сказал, что в моих глазах толпа была просто как стадо овец. То есть, в моих глазах вот эти люди, которые объединены, там, например, любовью к команде «Спартак», они автоматически превращаются в толпу безмозглую.
Я понял, Это сродни старому бородатому анекдоту, да? Значит, один военный у другого спрашивает, слушай, говорит, странные люди, говорит, эти, говорит, гражданские, говорит, по-моему, они дураки. Он говорит, ну почему? Ну, говорит, почему они строем не ходят?
Да.
Вот это из этой серии, понимаете? То есть человек привык жить в одной системе координат, и он, ну, наблюдая что-то за пределами, то есть, да, как папуас наблюдает там жизнь белых колонистов, ему кажется, ну, вообще что-то странное.
Да, поняла. Спасибо большое, Андрей. Я просто еще раз хочу подчеркнуть, что такие вещи, с одной стороны, все-таки делаются, мне кажется, ну, с какого-то дозволения, разрешения и с какого-то толчка. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что все наши силовые структуры существуют по принципу «лучше перебдеть, чем недобдеть». Они прекрасно понимают, что если они поведут себя где-то слишком мягко и чему-то будут попустительствовать, то их за это могут и наказать. Ну, а если переборщат, ну, даже если и пожурят немножечко, то вот совсем не сильно. Вот лучше пери, чем недо. Это, мне кажется, достаточно очевидным. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Екатерина Михайловна.
Да, Михаил Иванович.
Давайте слушаю. Мы начнем с анализа.
Давайте.
Что такое Росгвардия?
Что такое Росгвардия?
Это войска с войсковой организацией, сформированные по экстерриториальному признаку.
Угу.
Экстерриториальному. Далее. Полиция по территориальному принципу. Формирование не войсковые. Следующее. Окунемся в недалекую историю. Опять на базе сравнения. Что такое Росгвардия и для чего она создана? Она создана так же, как тире, тождественно, равняется жандармерии.
Угу.
Росгвардия – это жандармы.
Единственная ее задача – охранять и поддерживать власть. Не народ.
Совершенно верно, Екатерина. Вот. Они выполняют эту функцию. Росгвардия, так называемая сегодня, это бывшие внутренние войска. Внутренние войска выполняли три основных функции. Внешняя охрана лагерей, конвойные части и прикомандированные к патрульно-постовой службе. У них была форма милицейская еще, кроме внутренней этой самой, и удостоверение старшего уполномоченного. Мне приходилось лежать в госпитале с ними, общаться, я говорю, как вы. Но они вот это мне рассказывали. Теперь я был оперуполномоченным, этот в конвойных войсках, этот в охране. Так вот, вернемся к жандармам. Вспомните опять же историю, что жандармы – это то же самое сброд, который весь народ ненавидел. Весь
народ. Само слово имеет отрицательную коннотацию.
Да. Так вот, вы исходите из того, что жандармы – это сегодняшняя Росгвардия. Это цепные псы. И даже поэтому, вы говорите, видели вот эту, что даже полицейский с удивленным лицом
прибалдел, да.
Да. Потому что полиция – это, она территориальщик. Его могут тоже проломить в соседнем подъезде. И он работает очень аккуратно и старается работать в рамках закона. А это войсковые подразделения и части, сформированные на основе войсковых формирований по экстерриториальному признаку.
Ну и потом, Михаил Иванович, ну да. Согласитесь, что полиция, некоторые из них еще помнят про дядю Степу.
Ну, про, конечно.
Помнят про дядю Степу, помнят про то, что моя милиция меня бережет. Вот как, то есть они уже стали совсем другими и чудовищами, и, видя полицейского, любой человек переходит на другую сторону, и ничего хорошего от них не ждет. Но какой-то рудимент еще остался, что, может быть, все-таки немножечко полиция и для нас тоже существует.
Да нет, Екатерина, вы, я не знаю, когда вы последний раз сталкивались с полицией или с милицией. Мне с детства приходилось сталкиваться с милицией, так, в отрицательном отношении.
Да.
Обиды не держу. Мне до взрослого возраста приходилось сталкиваться с милицией. Ничего, если говорить в общем, я на них тоже никакого зла не держу. На полицию то же самое. Элементарный этот самый... Я здесь в феврале месяце в метро потерял сознание. Меня аккуратно народ посадил, потом на Таганке вынес. Здесь же прибежали два полицейских. Исключительно аккуратно подняли наверх, там уже стояла скорая помощь. Ну, никаких претензий.
Поняла, спасибо, спасибо, Михаил Иванович. Ну, я больше по части ГАИ как-то вот с властью сталкиваюсь. Скажу честно, мне не нравится. Мне не нравится. Вот это вот... якобы вежливость с этим чугунным выражением лица, это совершенно чудовищно. Ну, еще хочется сразу чего-нибудь плохого пожелать, когда у тебя отбирают, как я считаю, несправедливо деньги за штраф. Я законопослушный водитель. Денис говорит, пускай останавливают, обыскивают, досматривают всех и каждого. Я не против этого, но только в рамках закона. Без применения силы, если этого не требуется. А когда идешь по улице, и тебя берет ППС, везет в отделение, выворачивает чуть ли не трусы, и после этого, говорят, свободен, ни изменений, ни объяснений, ничего. Ну вот о том мы и говорим. О том мы и говорим, что мы их боимся, мы их не уважаем. И они нам отвечают полной взаимностью. Да, пожалуйста, ваше мнение, чуть-чуть еще осталось времени до перерыва.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да-да, Екатерина, приветствую, Константин.
Да, Константин. Как вас это самое, заламывали куда-нибудь когда-нибудь?
Ну, вы знаете, у меня с полицией свои отношения, поэтому я знаю свои права, они знают, что я знаю свои права. Значит, во-первых, насчет истории. Ну, Михаил Иванович, мягко поправлю, он немножко не в теме. Дело в том, что жандармерия была в свое время, это элита была. Если он не в курсе, то туда брали офицеров из кавалерии, из пехотных войск.
Ну, коннотация это была отрицательная. Слово «жандарм», оно было ругательное.
Вы знаете, это советский строй, коннотация. Это совок. На самом деле, жандармерия – это элита. Туда отбирали лучших. И если он не в курсе, что у них гербом был платочек, которым утирались слезы ребенка. То есть это действительно были лучшие из лучших.
Я поняла. И тогда, значит, работали. Вот эта отрицательная коннотация – это результат уже революционной агитации.
Да. Но мало того, что самое смешное, в становлении советских органах, именно играли огромную роль жандармские чиновники.
Угу.
То есть они именно поставили ЧК и все прочее. Не та голытьба и эти самые скубенты, о которых говорят,
да.
А именно жандармерия поставила, в принципе, спецслужбы Советского Союза. Это первое. Второе. Чтобы понимать тоже, Росгвардия, для чего она была организована?
Полминутки, ладно?
Все, да. В двух словах. Росгвардия организована как противовес всем силовым органам. Росгвардия подчиняется непосредственно Путину. И то есть, вот как обычно грызня идет спецслужб, да?
Mm.
Это его войска.
Так вот кто приказал их волочь по асфальту?
Нет, он, конечно, не приказывал. Там все было очень просто. Дело в том, что обученная собака, а это люди прекрасно обученные, они умеют, скажем так, работать. Им кто-то просто приказал. Думаю, что там где-то на местном уровне возникло недопонимание. Ну и была провокация со стороны, конечно, митингующих.
Да, поняла. Ну, то, что они про президента нехорошие слова говорили.
Нет, я думаю, что там было со стороны организаторов. там вот какие-то такие непонятки, я не очень разбирался.
Да, Константин, закругляемся. Спасибо огромное за звонок. Слушаем интересные новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
Продолжаем разговор со мной, Екатериной Собчик. Ну вот Герман по поводу предыдущей темы еще дает такой комментарий, мне кажется, вполне справедливый. Досмотря кто раздает оценки этой элите, это к тому, что жандармерия – это элита. В том-то и дело, что лучший в профессии жандарма – это и есть держиморда в понимании народа. Вот вам вот так вот. А вот другое мнение, Ревекка Эленберг, говорит, жандармения держала порядок и спокойствие, вот как раз прекрасный у меня получается переход к следующей теме, порядок и спокойствие в Русской империи, а ненавидели ее враги Отечества. Но, ребята, вот, собственно говоря, картина Репина «Приплыли». Не хотела я брать эту тему, вот неделю целую или даже больше держалась, и тем не менее, значит, вспоминаем, что по последнему опросу Левада-центр 70% людей, как говорится, на своих местах сильно любят Сталина и оправдывают все, что он там натворил со своим народом, его достижениями. Ну, во-первых, меня удивило, я, кстати говоря, вчера слушала интервью с директором Левада-центра Львом Гудковым, и он очень симпатичный человек, и очень вменяемый и разумный, и мне совсем непонятно, почему ему пришло в голову допустить такую формулировку вопросов. Ведь, понимаете, когда говорят, что вот не считаете ли вы, что вот, условно говоря, вот мелкие какие-то промахи и нарушения, они оправданы тем, какие были огромные прекрасные достижения, ну, в этом есть какое-то огромное лукавство. Мне кажется, что надо задавать вопрос вот как-то совсем по-другому. Согласны ли вы с тем, что к вам могут ночью войти и увезти вас или членов вашей семьи в тюрьму? Согласны, чтобы вас могли расстрелять по подозрению в том, что вы японский шпион? Согласны ли вы, что вас можно депортировать или морить городом? Или ты за великую родину? Вот как-то так, что ли, вопрос? Вы знаете, даже так поставленный вопрос не у всех, наверное, вызовет согласие, потому что, ну, за великую родину люди готовы умирать в бою. И это, в этом и есть воинская доблесть. А за великую родину сидеть по навету в тюрьме, мне кажется, никто не согласился. У меня вообще такое ощущение, что вот вся эта любовь к Сталину и к его деяниям, она, ну, как бы для соседа. Вот, вот говорят же они, Сталина на вас нету, да? Вот, вот для соседа, да, а вы на себя это все обратите. Вот, пожалуйста, вот вам надо было пойти на эту демонстрацию, где, собственно говоря, наводили порядок и проявляли твердую руку. Я понимаю, я сейчас попробую вместе с вами разобраться, откуда взялась вот этот, очередная взялась волна, очередной приступ симпатии к Сталину. Потому что, да, действительно, население наше в большей части консервативно, а консервативное население, как правило, на первое место ставит вопрос порядка на месте. Вот, пожалуйста, произошел беспорядок, причем как там это гениально было сформулировано 1 мая, внутри демонстрации была попытка организовать какое-то другое мероприятие. Обалдеть! Только потому, что люди остановились. Вот, а должны идти. Утвержденная, значит, процедура была, там, что вот они должны ходить, понимаете, размахивать флагами, они остановились, ну и давай их там колотить. Но вот в принципе, наверное, можно предположить, откуда берутся вот эта ностальгия. Ну, деревенский парень говорит, люди, проснитесь, порядок начнут с вас. С нас. Начнут порядок с нас. Ну вот уже начали. Я не говорю о том, что прям пришел, так сказать, какой-то очередной Сталин. Нет, конечно. Но вот эти намеки, они же достаточно ужасные. Ну, Дмитриус говорит, да посмотрел я фильм «Дудя о ГУЛАГе». Даже дети репрессированных оправдывали Сталина, страна рабов. Дети репрессированного, они жили при Сталине, и они были, безусловно, под гипнозом. Они были под гипнозом в том числе прекрасных советских фильмов, которые внушали эту любовь, и это все нормально. Сейчас-то, когда вы уже все знаете, когда уже вам все объяснили и когда вам все уже разжевали, сейчас-то что? Да, я понимаю, там есть несколько мифов. Там, например, забота о людях. Ну, понятно, что это сделано было исключительно кином нашим советским, что вот он такой добрый дедушка, а мог бы и бритвкой по глазам. Вот он такой вот заботится о маленьком человеке. Но это же кино. Это же кино. И мы же понимаем, что на самом деле конкретные люди его совершенно не интересовали. Но наши люди сейчас чувствуют себя заброшенными, нелюбимыми. И поэтому вот этот вот бывший добрый дедушка Сталин, он кажется таким милым и симпатичным. Другой момент, который опять же может усиливать вот эти тенденции, это, пожалуй, культ победы. Мы сейчас живем культом победы, у нас нет ничего впереди, у нас нет повода гордиться чем-то настоящим, поэтому единственное, что мы можем делать, это гордиться тем, что сделали наши деды. Молодцы. Во-первых, молодцы, всех поздравляю. Гордиться надо, наверное, тем, что вот вам достался такой человек, который через это прошел, а может быть, даже кто-то остался жив, а может быть, кто-то погиб, но как бы для себя самого любимого никакой гордости нету. Но вы понимаете, в чем дело? Коль скоро мы живем культом победы, то дальше начинается что? Общественное сознание, оно ведь не признает какого-то диссонанса. Оно не признает вот этих противоречий внутренних. Поэтому ну, невозможно, чтобы упырь возглавлял великую победу. Вот это в сознании не укладывается. А поскольку все ходят сейчас в гимнастерках и, значит, пишут на машинах «можем повторить», то понятно, что сказать, что эту победу одержал человек, загубивший миллионы людей в своей стране, это просто не получается. Там еще одно основание для такой ностальгической любви к Сталину. Это агрессия, которая существует в обществе по отношению вот к этой бестактной верхушке. Вот эта бестактная верхушка, которая в последнее время прямо что ни неделя, то выдает какой-то перл, лепит всякую фигню, извините, безграмотную и бестактную, и бесцеремонную, и наглую. И вот очень хочется что-нибудь с ними сделать. А Сталин, он же со всеми расправлялся. Он прекрасно расправлялся со всякими этими членами партии, он прекрасно расправлялся с чиновниками и сажали за растраты. Его вот эта жажда как бы справедливости, она тоже разворачивает людей в эту сторону. Ну, конечно, срабатывает, безусловно, вот это вот пропагандистская штука, что страна в кольце врагов. То есть, понимаете, когда нам надо всем сплотиться, невозможно критиковать Советский Союз, невозможно критиковать Сталина. Нам надо вот всем, значит, спина к спине у мачты, да, против физиков вдвоем. Невозможно сопротивляться внешней угрозе, не объединившись. А объединиться можно только любя, причем любя правильно, любя родину так, как положено. И тут у нас один крендель, кстати говоря, пытался нас научить любить родину. Тоже вот это же ровно из серии вот этих бестактностей. Но я имею в виду вот этого типа из Мираторга, как его... Линник, по-моему, его фамилия. Но я понимаю, да, главный мясник страны. Я понимаю, что у него там какое-то производство, он хочет быть монополистом, там выжать какого-нибудь Дымова или еще там кого-нибудь. Вот он, Мираторг, весь из себя прекрасный. Он развернул, я так иногда вижу на телевидении, очень агрессивную рекламную кампанию. На здоровье, делай свой бизнес. Нет, ему показалось этого мало. Он, видимо, решил, что это какой-то необыкновенный маркетинговый ход, когда он выперся с этим заявлением о том, что теперь не надо, чтобы люди себе кусок колбасы могли привезти из-за границы, потому что она может оказаться заразной, она может оказаться какой-нибудь там червивой. Ребята, черт побери, вы когда-нибудь были вообще в магазинах за границей? Да там не может быть ничего ни заразного, ни червивого. Там люди слишком заботятся о своей репутации, что производители, что продавцы. Так он еще при этом говорит, и вообще надо думать не о хамоне, а о пармезане, а типа родину любить. Черт побери, ты кто такой? Ты кто такой, кто мне объясняет, что я должна есть и не есть, и как я должна любить родину? И тут действительно хочется, наверное, некоторым людям сказать, Сталина на него нет. Вот это, наверное, правда. Да, я увлеклась, давайте, я звонки ваши приму. И смски сейчас прочту все обязательно. Да, не обижайтесь. Да, я вас слушаю.
Алло. Да, Екатерина, добрый вечер, Ростислав. Я вот помню, когда пошел в школу, портреты Сталина на автомобилях еще. Но это же Андропов знал и мог запретить.
А слушайте, это, как правило, было, кстати, на грузовиках.
Да, но Андропов же все видел. Но для чего-то этот культ брежневской власти и ГБУша был допустим. И сейчас, я думаю, это просто направлено на поддержку милитаризации России, причем это все направлено как бы на операции вовне.
Ну, потому что мы сплачиваемся против врагов, да.
Да, по прошлой теме хотел сказать, это Лейпциг замутил падение ГДР, не Берлин, и это вот Дрезденская резидентура там все-таки это помнит, собственно говоря. И поэтому, конечно же, по неблагонадежности Питер, конечно же, там им кажется подозрительней.
Поняла. Хотя, спасибо. Да, спасибо большое. Так, итак, читаю. Сейчас звонки возьму обязательно, а то я потеряю смски. Сталин никогда не заботился о людях, говорит Денис. Он заботился о государственной целостности и процветании Советов. А стрелять пару сотен человек ради этого, ради того, что из них окажется один шпион, это для него были оправданные цели. Дмитриус говорит, так я о детях, которые сейчас живут. Дочь конструктора Королева еще жива и оправдывает Сталина. Слушайте, ну она уже, по-моему, в маразме. Сталин был нужен только в свое время, а если Сталин будет в наше время, то мы бы жили, как Северная Корея. Ну, так мы к этому бешено стремимся. Все плачутся, что их лишили хамона, и тут же кричат, что Сталина не хватает. Да слушайте, ну вы же понимаете, что хамон – это какой-то мем, это просто шутка юмора. Не все его любят. К нему надо быть привыкшим. Так же, как, кстати говоря, сыр пармезан. Многие предпочитают какой-нибудь обычный российский сыр, он для них вкуснее, чем этот твердый пармезан, похожий на мыло для многих. 504-й говорит, магазины за границей разные, соответственно, товар разного качества. Ну так не надо ходить в плохие магазины. А у нас в хорошем магазине можно купить гадость. Со мной это было просто... Магазин с очень, так сказать, известной маркой. Один раз мне продал сыр, покрытый плесенью. Другой раз я купила банку сока, в смысле бутылку сока томатного, в котором тоже плавала плесень. А фирма очень раскрученная. Вот вам и пожалуйста. Обслуга буржуа мира, назови хоть одно государство. А, это мне, это он меня обзывает, что я обслуга буржуа мира. 569-й, идите к черту. Так, вот еще смс. По факту надо задать вопрос, 92-й говорит, какой страну Сталин принял какой, и какой оставил. После антисталинистов я больше всего не люблю сталинистов. Так, я поняла вас. Да, пожалуйста, ваш звонок. Алло, я вас слушаю, здравствуйте.
Алло?
Да, здравствуйте. Марина Николаевна.
Да, Марина Николаевна. Угу. Знаете, Екатерина, мне кажется, я делаю такой вывод из того, что слушаю вашу интерпретацию, что вы не совсем корректно делаете выводы по поводу этого опроса социального. Вы говорите, постоянно преодолеете слово «ностальгия». Какая может быть ностальгия, если людей, которые жили в сталинскую эпоху, уже практически не осталось, а те, что остались, не делают никакой погоды в общественном мнении? Дело не в ностальгии. Общество сигнализирует таким результатом своего, значит, опроса власти, что оно недовольно тем, что происходит в государстве.
Согласна.
А в государстве происходит вот что. Угу. Вот люди понимают, что они не являются целью забот нашего руководства. Они не являются целью забот нашего руководства. Я специально это повторила, эту фразу.
Угу.
Потому что, вот смотрите, значит, нельзя сказать, что мы бедное государство, отнюдь не бедное, но покупательная способность нашего населения упала в 5 раз за очень короткий исторический период. Это что, о чем говорит? Наше руководство совершенно не занимается развитием внутреннего рынка. Что делал Сталин? И люди об этом помнят даже не очень хорошо на историю того периода. Она была достаточно кровавая, это вы абсолютно правы, я с вами согласна. А они помнят, что Сталин как раз-таки занимался не столько внешней политикой, сколько внутренней.
Угу.
И люди, между прочим, несмотря на все бедствия и прочее, потихонечку богатели. То есть политика государства была направлена на человека. Политика политика нынешнего государства направлена на геополитику как таковую.
С этой частью с вами согласна. Но у меня только вопрос. Вы считаете, цель оправдывает средства? Что надо было сажать
смотря
лагеря?
Смотря какая цель, смотря какие цели.
Вот внутренняя политика, что люди богатеют, но при этом ГУЛАГ. Нормально?
Вы знаете, я не берусь об этой ситуации судить, потому что по поводу ГУЛАГа я знаю точно от людей, которые прожили через этот ГУЛАГ, что там все не так, как описывается в современном историографии. Не все так было, тяжело и плохо.
Да мне кажется, было еще хуже.
Ну, это вам так кажется.
Да, да.
Людям, когда кажется, креститься надо.
Спасибо, Марина Николаевна. Давайте вот без этого. В конце взяли и нахамили.
У нас просто личная форма изложения наших мыслей.
Креститься
поэтому
надо.
Я еще раз подчеркиваю.
Все, не подчеркивайте. Да. Вот за то, что вы мне сказали, креститься надо, я не дам вам договорить. Обменялись любезностями. Наша постоянная слушница, моя любимая. Слушаем следующий звонок. Да, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Сергей. И вот по поводу того, знаете, есть такие мнения, вот при Сталине, там, да и при Хрущеве, каждый раз что-то дешевело. Это моя жена жила в деревне. Было 8 детей.
Угу.
Так люди не знают, как объедали деревню. То есть, допустим, у них есть несколько курочек. Но курочки в данный момент не несутся. Так вот семья обязана была пойти в магазин, купить яйца,
чтобы
и сдать как налог.
Угу.
А жена ходила босиком. До сих пор ноги сбит. Поэтому кто говорит, что при Сталине жили хорошо, люди добрые, вы не жили в деревне, вы не голодали, вы не сосали черный хлеб через тряпочку и ваши детки, когда вы с голоду пухли. Не надо говорить, что при Сталине, при Хрущеве жили хорошо.
Сергей,
вот этого не надо.
Сергей,
да.
и в ГУЛАГе не сидели. Вот вы бы посидели там
месяца два.
Хотя бы, просто для общего образования. Вот в этот мороз 50-градусный, в этом бушлате, не имея иногда валенок, вот просто посидели бы там немножечко. Причем не просто посидели, а надо же еще там этим поработать либо пилом, либо кайлом, чем они там размахивали. Вот так вот, и вот на этой пайке. Вот просто
понимаете,
бы посидели сами.
Понимаете, я вот хочу еще сказать. Я все время думал, для меня это была загадка, а почему Россию так ненавидят многие страны, ну, ненавидят до такой степени, и потихонечку мы стали узнавать, почему. Так вот, если бы мы знали, почему нас ненавидят, и как жилось при Сталине, они трещали, все было хорошо, вот тогда бы люди понимали и не говорили, что креститься надо. Мы многого не знаем.
Вот, Сергей, смотрите, вот 208-й, например, пишет, а мои родители получили квартиру при Сталине в 50-м году.
Да, было и такое, было и хорошо, но то, что моя жена голодала, ее были вынуждены сдать в интернат, а потом выдать замуж, потому что нечем было кормить, это было реально.
Спасибо вам большое, это производит впечатление, то, что вы говорите. Ну вот, понимаете, Марина Николаевна, ведь никто же не говорит, что страна не развивалась. Она, безусловно, развивалась. Она, безусловно, стала из вот этой разрухи. Она стала индустриальной. Ну, какой ценой? Ну, даже если смотреть агитационные того времени фильмы типа этого Павки Корчагина, это же чудовищно, в каких условиях и ценой каких лишений люди что-то создавали. И целину, и какие-то новые производство, это же чудовищно, по пояс в ледяной воде. Не жалели людей? Абсолютно не жалели. Знаете, по мне лучше, пусть у нас будет аграрная страна, чем люди свою единственную жизнь вот так вот губят. Считайте, что я розовая шапочка. Да, пожалуйста, ваш звонок. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Ну, во-первых, Сталин актуален и сейчас. Во-первых, это как символ диктатуры. И я не знаю, почему Сталин более такой кровожадный, чем Черчилль. Вы заметите фотографию, посмотрите, где он в Алжире с отрубленными головами. Алжирцев стоит.
Ну, хотя бы не своим.
Вот, ну да. Вот, что я хочу сказать о Сталине. Во-первых, он истребил интеллигенцию. На 16-м съезде он поставил задачу. В 39-м году Губельман Ярославский, значит, отчитывался на съезде интеллигенции, что Всего осталось старой интеллигенции 2%. Остальная вся уничтожена. И, значит, современная интеллигенция – это рабочие, колхозники, доярки и прочее. Вот. Но роль Сталина в истории, она колоссальна. Я думаю, если бы Сталина не было, спасти страну мы не смогли бы. То есть чудовищные вот эти усилия, которые потребовались в том числе и от крестьян, вот, это спасло нашу страну. Ведь 10 тысяч предприятий построить, это, извините, вот. И сейчас, если вы почитаете «Национальный вопрос», я вот читаю «Национальные вопросы» марксизма, он бундовцев называет ликвидаторами. Я только сейчас понял, почему он называет. Ведь в Киеве, на Украине, там же бундовцы.
Я поняла, Сергей, ну вот просто что касается, что страна бы не выжила без Сталина, понимаете, история же не знает сослагательного наклонения, мы не знаем, как бы мы выжили, да, может быть, не было бы вот этого величия, но я еще раз повторяю, вот мне почему-то кажется, что ценой уничтожения жизни людей не нужно это величие.
Простите, а Рузвельт разве не уничтожал в Америке, разве японцев не сгоняли в лагеря? Разве там не было расстрелов, а разве там не было мобилизации? Почитайте.
Ну, по крайней мере, это не носило такого массового и тотального характера.
У нас и страна другая.
В том-то и дело, да. Спасибо, спасибо, Сергей. Ну, вот видите, все равно вот упорно многие оправдывают. Значит, правильный результат опроса, значит, да, действительно, 70%, ведь это же не вас касается, это же не вас же в болото по пояс будут загонять, чтобы вы строили светлое будущее. Это не вы будете жевать хлеб, как вот нам говорил Сергей, предыдущий звонивший, и ходить босиком по морозу. Это же вас не касается. Вы смотрите светлым взглядом вот в это светлое прошлое и рассказываете, как там было прекрасно. Да, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, добрый вечер.
Да, вечер добрый, Георгий.
Да, Георгий.
Ну, действительно, вот с нашей колокольни сейчас смотреть на те времена, которые были тогда, это очень тяжело, потому что это была другая страна. И Сталин, не Сталин, совершил, как я говорю, революцию, он потом просто, к нему это перешло в какой-то мере, может быть, по наследству. А вот по поводу там тяжело, там босиком ходит, а у нас хотя бы взять лет 20 назад, что, такого не было, что ли? Что, нельзя найти такую семью, которой было тяжело и которой голодали?
Такого не было. Нет, голодать до смерти, голодать до смерти у нас не голодали, нет.
Вы знаете, вот мы все время, вот не было, вот один человек позвонил, сказал, вот было так, хорошо, а когда вот было у нас, хотя вот берем 95-й, 94-й, 95-й год в Чечне, когда бросили наших людей, русских людей, которых там фактически уничтожали, и я это говорю, потому что я знаю, потому что я был там.
Ну так это война была, это совсем другая история.
Какая война? Это была не война.
В Чечне?
Если вот так вот разобраться, а давайте вот, ну, если подойти к этому законодательно. Ведь даже не объявлено, там было даже чрезвычайное положение.
Ну там, да, я понимаю.
Мирное время. Правда, там стреляют, там
войны. Да, там голову отрубают, там, все нормально.
А у нас считается, что это мирное время.
Георгий, у меня короткий вопрос, поскольку время заканчивается. Вы входите в эти 70%, которые считают, что можно оправдать все деяния Сталина за то, что мы великая страна?
Вы знаете, еще раз, оправдать, не оправдать. У нас Сталина осудил Хрущев на 20-м съезде. У Хрущев сам...
Но он сам хорош. Да.
Сам он оправдывал, он обвинял Сталина, оправдывая себя, а ни в коем случае не вынося что-то там, это он просто обвинял себя. Он такой же, может быть, даже еще и похуже.
Да, обе вы хороши, что называется.
Да, поэтому интересно, что он там. И мы знаем только с одной стороны. А если начать копать со всех сторон, да, Сталин неоднозначная личность, очень неоднозначная. Но сделан он, в конце концов, вообще, кстати, такого беспредела, как у нас сейчас. Ну, хорошо, может быть, да. И по поводу, кстати, расстрелов и тому подобное, если поднимать историю и поднимать архивы, не так уж все, как у нас пишут.
Да, Георгий, спасибо, просто время заканчивается, благодарю вас. Ну вот Альбина завершает эту дискуссию, говорит, а если человек, не отягощенный знаниями, послушает какого-нибудь Максима Шевченко, ну вы знаете, да, журналист, то у него может создаться впечатление, что заключенные в ГУЛАГе жили, как у Христа за пазухой, и ни в чем себе не отказывали. Ну вот, понимаете, В общем, думайте сами, решайте сами, друзья мои. Просто я еще раз напоминаю, вам все это сильно нравится, потому что по вам не стукнуло. А если по вам стукнет, то вы запищите и будете требовать, не знаю, какой-нибудь свободы прав, демократии и защиты ваше право на жизнь и здоровье. Вот как-то так. Ладно, давайте, поругались, как всегда, на эту тему. Давайте разойдемся. До следующего раза. Я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз, а вы послушайте новости.